эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день всем. Сегодня у нас 22 января, на часах в Москве 13:01, и мы готовы начать «Христианство. Трудные вопросы». На ваши вопросы, как всегда, будет отвечать Сергей Львович Худиев. Ему в этом помогать буду я, Екатерина Горбунова. И, в общем, Сергей Львович, как нас слышно? Здравствуйте.
Добрый день, слышно хорошо. Будем ждать вопросов.
Да, вопросы уже есть. В частности, у нас остался вопрос прошлого эфира от Влада. Влад спрашивает: здравствуйте, что вы думаете о крещении Духом Святым и о говорении на иных языках? Это взаимосвязанные вещи?
Ну, вы знаете, любой христианин, он крещен Духом Святым, потому что нельзя быть христианином без Святого Духа. Никто не может исповедовать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Что касается говорения языками, то апостол Павел, он в послании к Коринфянам, он пишет о том, что он не запрещает говорить языками. Вообще он как на это смотрит так, без какого-то негодования. Но он говорит, знаете, это не самое важное. Он говорит: ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. И дальше он произносит свою знаменитую речь о любви в, по-моему, 15 главе, если не путаю, или 13 главе послания к Коринфянам. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не превозносится, не гордится, не радуется неправде, а сорадуется истине, любовь не ищет своего, любовь долготерпит, милосердствует, всему верит, все переносит, а любовь никогда не перестанет, и так далее. То есть он говорит, что это вообще не самое важное в христианской жизни. И когда он говорит о плодах Святого Духа, о том, в чем проявляется Святой Дух в человеке, он не говорит о каких-то знамениях, каких-то языках, он говорит, что плод Духа – суть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть он подчеркивает прежде всего нравственные плоды Святого Духа, как Святой Дух влияет на человеческий характер. Потому что языки были знамением в Деяниях апостолов, но вообще говоря, гласолалия, то есть когда человек начинает говорить на языке, который не понимает ни он сам, ни кто-либо еще, это явление, которое может быть у нехристиан даже. Мормоны говорят языками, язычники говорят языками. Это не что-то такое, что является таким вот четким маркером христианина. Признак христианина, как мы видим в Священном Писании, достаточно заметный, четкий, это изменение в его поведении, изменение в его характере. Вот как мы узнаем, что Святой Дух действует в жизни человека. Ну вот в нем являются нравственные плоды Духа, которые перечисляет апостол. Поэтому апостол Павел в послании к Коринфянам не воспрещает, он не говорит там «бросьте немедленно», там ужас какой. Нет, он говорит, я и сам там говорю языками. То есть он как-то не жестко, он не пытается их там сразу как-то бить по голове. Он говорит, ну ладно, это все хорошо, но вот есть более важные вещи. Более важные вещи, и это именно формирование христианского характера и явление тех плодов Духа, о которых он говорит.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Здравствуйте, Максим.
Вот есть такая книжка протоиерея Андрея Овчинникова. Называется «Как узнать волю Божью». И вот люди часто сталкиваются как бы со сложным выбором, так поступить или иначе. И как бы выбор ответственности. И здесь как бы спрос на разных там старцев прозорливых, батюшек там разных и так далее. И вот ваше отношение именно к неким там формулам, схемам, картам, именно как вот узнать, воля Божья это или нет, как бы вот. Спасибо.
Нет, мы, конечно, призваны искать волю Божию во всех случаях. Это необходимо. Другое дело, что я не уверен, что тут можно какую-то схему предложить, потому что Бог дал нам разум для того, чтобы мы хорошо обдумывали наши решения. В том числе какие-то бытовые решения, знаете, там, когда юноша, обдумывающий житье, думает, в какой вуз мне поступать. Ну, там, выясни, какие у тебя дары от Бога, какие у тебя способности. там, или человек думает, какие-то принимает житейские решения, а тут нужно проявлять просто житейский здравый смысл и ответственность, все хорошо обдумывать. Когда речь идет о каких-то нравственных решениях, нужно искать именно, а что сообразно Божьим заповедям, что прославляет Бога.
Вопрос от Ивана. Здравствуйте, Сергей Львович. В одном из недавних выступлений наш патриарх сказал, что смысл имеет лишь та жизнь, которая является частью вечности, частью вечной жизни. Почему считается, что жизнь конечная не имеет смысла? Спасибо.
Ну, может, конечная жизнь не имеет смысла. Тут, если все кончается на том, что мы просто прекращаем свое существование, то, как вам сказать, Вселенная за миллион лет до нашего появления ничем не отличается, абсолютно ничем, не отличается от Вселенной через миллион лет после нас. То есть надо просто действительно посмотреть в глаза этой реальности, что если человеческая жизнь конечна, Бога нет, то человеческая жизнь не обладает каким-то смыслом. И Вселенная не обладает смыслом. Знаете, как очень хорошо сказал атеист Ричард Докинс, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Вот. В этой картине мира смерть, ну, сознание навсегда оставило его, и все. На этом все кончилось. Вы не отличите костей негодяя от костей святого человека. Это будут кости и кости, они ничем не отличаются. И все их поступки точно так же обнулятся, они кончатся точно так же ничем. И, конечно, ну да, ну таково реальное положение тел, и, насколько я знаю, его даже не особенно отрицают атеисты. Они говорят о том, что да, можно найти субъективный смысл в жизни, то есть то, что тебе позволяет не мучиться вопросом вот этой пустоты, что можно найти себе любимое дело, там, можно заняться наукой, можно путешествовать, можно что-то полезное делать для людей. Но вот объективного смысла нету, да. Если наша жизнь конечна, то она неизбежно лишается смысла, она неизбежно обнуляется. Подобно надписи надгробной на неизвестном языке. Знаете, как сказал поэт, если мы набрели на надгробную надпись на неизвестном языке, в ней нет смысла, мы ее не можем понять. Этот человек умер и ничего не может нам сказать. И все носители этого языка умерли и ничего не могут нам сказать. Так что, ну, тут таков неизбежный вывод из этой картины мира.
Вопрос от Петра. Почему в ковчег Ноя не пустили парочку динозавров?
Ну, там не сообщается ничего подробное, там не расписана подробная номенклатура видов. И прежде всего, я бы сказал, понимаете, вот вопросы к Ноеву ковчегу, когда люди начинают воспринимать повествование о потопе о ковчеге как такой строгий репортаж, а потом начинают в этом репортаже выискивать нестыковки, мне это кажется вообще ошибочным подходом к пониманию Писания в принципе, потому что по-разному можно понимать повествование о потопе. Могут люди исходить из того, что это более-менее буквальное описание событий, ну да, там возникает при этом масса трудностей. Можно исходить из того, что это такое притчеобразное повествование. Вот как в Священном Писании, например, в Евангелии есть рассказ о блудном сыне. Может, это конкретная семья, может, это конкретные люди с конкретными именами и лицами, которые жили где-то там вот на Ближнем Востоке во времена Иисуса. А может быть, нет, может быть, вообще вот это чисто, это рассказ, который вообще ни о какой конкретной семье не говорит, он нам описывает отношения Бога и человека. Точно так же рассказ о потопе, он может быть историчен, может быть неисторичен, и это не влияет на его богословское содержание. Поэтому мне кажется совершенно бессмысленным там спрашивать, а какое было техническое устройство ковчега, а как туда поместились всякие твари по паре, а как потом все эти твари расселялись с горы Арарат там по всем местностям. Я думаю, что смысл повествования совершенно не в этом. Это повествование, которое имеет глубочайший богословский смысл. Оно является, несомненно, богодухновенным. Оно открывает нам очень важные истины о Боге, о человеке, о поведении человека в мире. Но для этого ему совершенно не обязательно быть описанием каких-то буквально там произошедших событий, с буквальным деревянным кораблем, в который там поместились или не поместились динозавры.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, вас не слышно, попытайтесь нам еще раз перезвонить. Тем временем от Алисы было сообщение, что значит говорить языками. Простите, не понимаю.
Ну, это практика глоссолалии, которая принята в некоторых христианских общинах, когда люди говорят на непонятных языках, причем непонятных как им самим, так и окружающим. И я не сталкивался с тем, чтобы это были какие-то реально существующие языки. Вот. Ну, иногда эта практика воспринимается как проявление Святого Духа. Об этом есть большие разногласия. Но я вот, насколько я понимаю Священное Писание, апостол подчеркивает, что нужно искать прежде всего нравственных плодов Святого Духа, а не каких-то вот таких явных внешних проявлений.
Вопрос от Вовы. Здравствуйте. При прочтении в Библии мы можем прочесть Иисус, Иисус Христос и Христос. И понятно, что это не имя и фамилия. Вопрос, как так понимать отдельные слова «Христос», когда отдельно написано «И» или «Иисус»? И как следствие понятно станет, что значит «Иисус Христос». Спасибо.
Христос – это титул. Христос значит «помазанник». Ну, вот когда мы там говорим «император Николай», вот, мы понимаем, что это не имя и фамилия, а это имя и титул. Вот Христос, это слово буквально значит «помазанник», поскольку в Ветхом Завете людей, которых Бог отделял на какое-то особое служение, там царя или пророка, помазывали в ходе особого ритуала освященным елеем. Со временем в сознании людей закрепилась мысль о помазаннике, так сказать, с большой буквы, который придет, чтобы спасти Божий народ. Вот в этом отношении используется слово «Христос», значит «помазанник». Иногда, в некоторых переводах Библии даже и так и пишут «помазанник». Поэтому Иисус – это имя собственное, нареченное ему, значит, при рождении. А Христос – это титул. Это титул «помазанник», что означает «посланный Богом спаситель людей».
Вопрос от Алекса. Вы говорили в прошлый раз, что непонимание субботы, четыре заповеди, связано с лингвистической проблемой. Но при чем здесь лингвистика, если заповедь четко называет причину, по которой мы должны помнить день субботний? Это не просто день вспоминаний, один день в неделю о Боге и проведи его в служении, а конкретно день вспоминаний каждый седьмой по счету день от сотворения мира и отдыхай в этот день, рассказывая своим детям и внукам, почему ты это делаешь. А именно потому, что за 6 дней Бог все сотворил и в 7-й день почил. То есть ни эволюция, ни инопланетяне не имеют никакого отношения к твоей жизни, а именно Бог Творец. И каждый 7-й день пусть будет напоминанием об этом творении навсегда. Причем здесь воскрешение Христа. Но празднуйте еще и 1 день недели, коим было воскресенье. Сделайте в этот день какую-то особую литургию. Только зачем смешивать эти разные понятия? Радостный день и закон 10 заповедей. Ведь Библия четко обосновывает причину, зачем помнить день субботний. И это никак не связано ни со Христом, ни с его воскрешением.
Ну, вы знаете, с самого начала в церкви устанавливается в качестве священного дня отдохновения именно воскресенье. Но, если вы считаете, вы в этом искренне убеждены, что следует соблюдать именно субботу, я не буду даже с вами спорить. Да соблюдайте, вы этим не согрешите ничуть. Поэтому, если вам угодно соблюдать субботу в качестве священного дня отдохновения, ну, я как-то и не буду с этим особенно воевать. Главное, если это продиктовано намерением именно угодить Богу, то что же я буду вас отговаривать?
Вопрос от Евгения. В синодальном переводе в послании Иакова написано, что крещение – обещание Богу доброй совести. В некоторых других, в том числе церковно-славянском, написано «просьба к Богу о доброй совести». Смысл разный, как же правильно?
Ну, на самом деле, и то, и другое. Там речь идет о том, что человек, который принимает крещение, он спрашивает у Бога прощения грехов. С другой стороны, он принимает на себя обет, он входит с Богом в определенные отношения, он становится христианином и желает жить пред Богом в доброй совести.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Также вы нам можете прислать свои сообщения через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. В общем, все для вашего удобства. А мы продолжаем отвечать на вопросы. Итак, сообщение от Вовы. Вопрос. Что за сейф религиозные евреи носят на лбу? И что там находится и зачем?
Там находятся стихи из Священного Писания. И носят они их за тем, чтобы постоянно помнить о том, что они вот пребывают в завете с Богом и повинуются Его закону. То есть это вот для того, чтобы постоянно пребывать в памяти о Боге, в памяти о Слове Божьем.
Вопрос от Павла. А Бог вообще красивый в рамках понимания человека?
Бог является источником всякой истины, добра и красоты. То есть Бог является вообще подателем, Он первоисточник всякой красоты. Нет ничего красивого в мире, что не черпало бы свою красоту от Бога. Бог, как вам сказать, абсолютно все прекрасное в этом мире имеет своим источником именно Бога. Поэтому, конечно же, Бог не просто прекрасен, Он первоисточник всякой красоты. Как блаженный Августин говорил, «Поздно я полюбил тебя, древняя красота».
Вопрос от Ольги. Почему священником может стать только мужчина? Да, у протестантов случаются пастырши, но вот у всех прочих. С чего это было решено? И главное, кем, что только мужчины достойны? Почему половая принадлежность решает?
Дело в том, что священник, он выполняет двоякую функцию. Он являет Христа перед общиной, то есть он во время литургии произносит слова Христа, и он является представителем общины перед Богом, то есть и в этой функции он тоже подражает Христу. То есть священник, он находится как бы на месте Христа, он является его заместителем и действует от его имени. И Христос, как мы знаем, мужчина. Бог воплотился в теле мужчины. Вот так оно исторически сложилось. И Христос назначил апостолами, продолжателями его дела, мужчин. И исторически церковь рукополагает на священническое и епископское служение исключительно мужчин. Это не вопрос того, что вот в древности так было. В древности было сколько угодно культов, где были женщины-жрицы. Это носит именно важный догматический характер. И поэтому именно на священническое служение поставляются только мужчины. Другое дело, что, понимаете, в церкви вообще нет, отсутствует как таковой вообще этот, как говорят, дискурс равноправия. Понимаете, быть священником – это служение. Это не должность в корпорации. Понимаете, если у нас есть светская корпорация, и там на какие-то должности берут исключительно мужчин, то да, там трудовой кодекс будет к этому вопросу иметь. Женщины могут в суд подавать. Но церковь – это не корпорация. И быть священником – это не теплое какое-то рабочее место. Быть священником – это служение, и это очень трудное служение. Священник – это человек, который несет на себя огромное бремя. Это очень трудно. Священник должен, знаете, вот нам бывает трудно прийти литургию отстоять одну. А священник, он постоянно, естественно, все богослужения он совершает. Он должен принять у всех исповедь. Его куда-то позвали, он должен немедленно туда явиться. Если там принять исповедь у больного или еще куда-то, он должен нести еще социальное служение. На нем чудовищное количество хозяйственных забот. Он должен как-то добывать деньги на то, чтобы отапливать, поддерживать в порядке храм, платить хору, там, учителям в воскресной школе и вообще обеспечивать функционирование всей церкви. То есть быть священником – это не привилегия, которую женщинам почему-то не дают. Это очень тяжелое служение, очень самоотверженное служение, которое, которому невозможно, невозможно рассматривать как какое-то, знаете, теплое место в корпорации.
Давайте тогда сделаем еще одну небольшую паузу. Напоминаю, что вы нам можете писать и звонить. В общем, все телефоны сейчас еще раз услышите.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вопрос от Юрия. Почему сказано, что Бог приходит на помощь, хотя и медлит? Почему медлит?
Почему Бог приходит на помощь, хотя и медлит? Потому что Бог лучше знает, когда надо вмешаться и как надо вмешаться. И мы должны исходить из того, что Он лучше знает. Что когда мы не получаем немедленного ответа на наши, наши запросы, на наши, может, какие-то требования, это не проявление того, что Бог не хочет прийти к нам на помощь, это проявление того, что Бог лучше знает, что нужно для нашего блага. А, знаете, Бог не всегда приходит на помощь, не всегда отвечает на молитву. Мне в этой связи вспоминается картинка в интернете. Там, «Господи, убей всех этих идиотов». Там кто-то молится, значит, чтобы Господь поразил всех идиотов. И, наверное, он на эту, Бог на эту молитву не ответит. И я помню, там была какая-то песня там, в стиле кантри, и там человек пел про то, как он, будучи юношей, он очень любил одну девушку, хотел, чтобы она была его женой, но не сложилось. Он очень об этом молился, но не сложилось, не дал ему Бог ее в жены. А потом прошло 10 лет, она уже там замужем с другим человеком, она как-то случайно встретил, он на нее посмотрел, подумал, ну, Господь-то он знает, что он делает. Вот иногда Господь лучше знает, что делать, и Господь лучше знает, когда вмешаться и как вмешаться. И в этом отношении нам стоит полагаться на волю Божию. И поэтому, когда говорят, что Господь медлит, нужно молиться и не унывать. Молитва открывает двери для Божьего вмешательства. Каким будет это вмешательство? Когда оно произойдет? Это уже решать Богу, и мы должны просто понимать, что Богу виднее.
Вопрос от Алекса. Немного не понял, это к вопросу про субботний день. Немного не понял ответ про субботу. То есть истина не имеет значения никакого, скажем, конкретно для вас. Причина, по которой в Библии предписано помнить день седьмой, не имеет значения. Важно, что решила церковь.
Видите ли, в Библии написано, вот апостол Павел пишет, иной отличает день от дня, а иной судит о всяком дне равно. Каждый поступая по удостоверению своего ума. То есть, есть вопросы, в которых апостол Павел говорит, так вот, каждый поступая по удостоверению своего ума. Там, то есть, да, действительно, какие-то вопросы для Павла не принципиальны. Если вы хотите соблюдать субботу, да на здоровье. Я же уже буду против того, чтобы славили Бога в субботу? Нет. В любой день хорошо славить Бога, в любой день хорошо рассказывать детям своим о творении, о каких-то славных деяниях Божьих. Но я как-то совершенно не считаю в этом отношении, что нужно из этого делать центр веры. Центр веры – это все-таки воскресение Христово. Если вам угодно соблюдать субботу, я ничуть не собираюсь вам в этом мешать.
Вопрос от Дениса. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такой развратился и грешит, будучи самоосужден. Вопрос, кто такой еретик, как понять данное место Писания?
Еретик – это уже учитель. Это человек, который отрицает какие-то фундаментальные истины христианской веры. Не просто имеет там расхождения какие-то во мнениях, потому что мы читаем у апостола, где он говорит, там, немощно в вере принимайте без споров о мнениях. Там, говорит, надлежит быть разномыслием между вами, чтобы открылись искуснейшие. Там, каждый поступая по удостоверению своего ума. То есть, есть какой-то круг вопросов, которые не носят догматического характера, в которых люди могут иметь разные мнения, христиане. Но есть истина богоествования. фундаментальный, принципиальный вопрос о том, кто такой Христос, о том, что он для нас совершил. И человек, который заблуждается в этих вопросах, он еретик. Еретик, ну вот, например, человек, который отрицает, что Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. То есть человек, который придерживается каких-то взглядов, несовместимых с верой церкви. И еретик при этом, он претендует на то, что он христианин. То есть, там, не знаю, Далай-Лама, он не еретик. Далай-Лама, он никогда и не притворялся христианином, он, соответственно, еретик. Еретик – это человек, который причисляет себя к христианам, но при этом отвергает фундаментальные для христианства истины. И апостол говорит, что ну, можно его попытаться как-то наставить на путь, но если он упирается в свои ереси, ну вот его надо оставить в покое.
Вопрос от Мариам. Молитва то же самое, что и медитация?
Нет. Слово «медитация» вообще значит по латыни «размышление». И слово «медитация», оно у нас приобрело такой не очень хороший оттенок в современном русском языке, какой-то оккультный. На самом деле слово «медитация», оно латинское, и оно происходит именно... Слово называется «размышление», просто когда человек глубоко размышляет, скажем, над Священным Писанием. Или он глубоко размышляет над теми или иными событиями священной истории. Однако со временем слово «медитация» стало обозначать практики, взятые откуда-то из восточных религий, практики уже не христианские, которые христианам незачем, и которые не обращены к Богу. То есть там цель медитации восточной, она привести свое сознание в определенное состояние. То есть вот удалить какие-то мысли сторонние, там, сидеть, размышлять о цветке лотоса. А христианская молитва, она имеет адресата. Она всегда обращена к Богу. Это всегда, как Библия говорит, сердцем ее говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. То есть присутствие Божие. Искать чьего-то лица, это значит оказаться, желать оказаться в чем-то присутствии. И вот молитва, она всегда устремлена к Богу. Медитация, христианская медитация, когда человек размышляет, скажем, над Священным Писанием, она также обращена к Богу. Медитация вот не христианская, там, оккультная, какая-то языческая, она, увы, не имеет своей цели Бога. Она чаще всего обращена к своему собственному сознанию, человек со своей собственной психикой что-то проделывает. В этом главное отличие. То есть молитва, она всегда имеет адресата, она всегда обращена к Богу.
Вопрос от Юрия относительно разномыслий. Мой знакомый католик сказал, что если католическая церковь высказалась по любому вопросу, то каждый католик должен это принимать.
Ну да. В этом отношении католическая церковь, она более такая... Там более расписано все. Больше вопросов проговорено вслух. Но в тех вопросах, которые являются вопросом церковного учительства, ну, конечно, да. То есть, если на эту тему есть официальный, такой, официальный церковный документ, там, энциклика папская или еще что-нибудь такое, знаете, вот официальное, то, ну да, добрый католик должен этого слушаться. Но это именно особенность католичества. В православной церкви круг вот строго обязательных вещей, он, наверное, он менее четко проговорен, скажем так, менее четко прописан.
Вопрос от Андрея. Почему, чтобы церковь согласилась с тем, что земля вертится, обязательно кто-то должен сгореть на костре? И ведь еретиков не оставляли в покое, а порой реально преследовали и сжигали.
Вы знаете, еретики – это не те люди, которые учили, что земля вертится. Вот вопрос о том, вертится ли земля – это абсолютно не вопрос ереси. За то, что земля вертится, никого никогда не сожгли. Вот это абсолютный миф, что... В средние века попы сжигали ученых за то, что Земля круглая. Чушь. Ничего подобного не происходило в действительности. И за то, что Земля вертится, никого не сожгли. Было дело, вот конфликт с Галилеем. Да, вот Галилей, он был ученый. Галилей считал, что Земля вертится. И ему за это прилетело, потому что ну, напряженная была обстановка. Но там можно почитать, там политические интриги, там... Галилей не кстати вывел Папу Римского в сатирическом виде в своем произведении. Вот ему за это все прилетело. Но в итоге чем дело-то кончилось? Его страшные инквизиторы приговорили, вы сейчас содрогнетесь, к домашнему аресту. И он там сидел под домашним арестом. Ему там велели читать псалмы, которые на самом деле читала его родственница-монахиня. Он там писал, продолжил писать научные труды, принимал посетителей. Умер в мире с католической церковью. Тоже, конечно, нехорошо. Ну да, там наехали на ученого, заставили его отрекаться от его воззрений научных. Но это единственный случай, вот, когда церковь принуждала ученого отрекаться от его научных воззрений. Никого. Ну и понятно, что Галилея никто не сжигал. И никто его не пытал, там никто не мучил, да, там дело дошло до домашнего ареста. А так никто, ни единый человек за веру в то, что Земля вертится, сожжен никогда не был. Вообще, надо отличать, что происходило на самом деле. Вот еретиков, да, было дело, сжигали. Но еретики – это не ученые, это не люди, которые верят в то, что Земля вертится. Это люди, которые имели религиозные убеждения, отличные от убеждений тогдашней там господствующей церкви, католической или православной. То, что их сжигали, это само по себе чрезвычайно плохо. И да, это несообразно Священному Писанию. Священное Писание нам говорит от еретиков отвращаться, а не их сжигать. И оставить то и другое пшеницу и плевел расти до жатвы. Но что? В истории люди грешили. В том числе грешили христиане. Но в любом случае преследования были вызваны расхождением в вероучении, а не тем, что, не тем, что Земля вертится.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вопрос от Елены. Сейчас многие призывают выходить из церкви, или непонимающие, или непоминающие. Как таковым противостоять? Они не принимают здравого смысла.
Вы знаете, да, есть... как тут гордость, это дело такое. Тут очень сложно с ним что-то сделать. Когда человек ошибается, потому что он что-то не знает, не понимает, ему можно объяснить, что да, вот тут ты напутал, вот тут ты не прав. Когда речь идет о так называемых непоминающих, то есть людей, которые отказываются, православные люди, которые отказываются в молитве поминать патриарха Кирилла, считая, что он там отпал в ересь, там в экуменизм, с Папой Римским встречался, ужас-ужас, одним и остались православные люди. Но это гордыня, это надмение, это высокомерие, когда человек считает, что вот все епископы, все дружно заблудились, все дружно впали в ересь. Все епископы Русской Православной Церкви, все епископы других православных церквей, все попали в ересь. Один я тут стою такой, вот весь сияю, там, одного меня Бог избрал, там, ну и может еще несколько чистых душ, с которыми я состою в переписке на Фейсбуке. Но это гордость, это надмение, и тут только благодать Божия может что-то с этим сделать. Нужно только не бояться обозначать это своими именами, что это гордость, надмение и восстание против церкви.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте.
Да, Сергей Львович, ну вот в продолжении темы мужского, женского, а также религии. Ну вот, как известно, у нас есть мужская логика и женская. Вот. Мужская у нас утверждает, что, значит, каждое суждение либо истинно, либо ложно. И чтобы отличить одно от другого, значит, мужчины придумали естественные гуманитарные науки. То есть мужская логика, по своей сути, она такая вот научная. И познание в ней постепенное. И никакого абсолюта в таком методе, в таком подходе нет. А вот в женской логике три вида суждений, а не два. Истинные, ложные и не имеющие интереса. Вот для того, чтобы их различать, используется, значит, как раз понятие абсолюта. Абсолют – это такое высказывание или совокупность высказываний, которые употребляются для проверки истинности других высказываний. А именно, высказывание истинно, если согласуется с абсолютом, ложно, если противостоит ему, и не заслуживает внимания, если не имеет ничего общего с абсолютом. Вот, например, если вы в присутствии женщин скажете, что существование бессмертной души до сих пор не доказано, то, скорее всего, значит, реакция будет более-менее равнодушной. Ну, потому что такое высказывание не заслуживает внимания с точки зрения женщин. А я как раз подхожу к религиозной логике. Значит, вот после этого скажите, что существование души у женщин до сих пор остается под сомнением. И, как говорится, сравните реакцию. То есть женская логика, по сути, она религиозная. Потому что религия тоже прибегает к понятию абсолюта и использует его точно так же. Например, с точки зрения христианства Иисус – это Бог и абсолют. Поэтому если буддизм ничего не говорит об Иисусе, то он ложен. Или, допустим, ислам говорит об Иисусе только как о пророке, но ничего не говорит о нем как о Боге, то он тоже ложен. Такие вот дела.
Ну, спасибо. Так, видите ли, не существует какой-то отдельной мужской и женской логики, а существует просто логика. И есть преподавательница логики женщины, отлично преподает. Но что касается того, что если Иисус – Бог, то те системы воззрения, которые это отвергают, ошибаются, это, ну, это неизбежно следует из логики. Это, по-моему, достаточно очевидно.
Вопрос от Андрея. Почему вы считаете, что церковь – не сфера услуг, или если бесплатно, никто не служит?
Служит бесплатно. Вы знаете, я постоянно хожу в церковь, и там... С меня никогда денег не требовали. Я вот не помню такой ситуации, чтобы меня где-нибудь там за исповедь требовали денег. Или к причастию ошел, с меня требовали денег. Я деньги там оставляю, да, потому что я считаю важным участвовать в деле Божьем. Это очень важно, чтобы переживать свою сопричастность. Но, понимаете, если вы воспринимаете ее как сферу услуг, это же никак не характеризует церковь. Это характеризует просто ваши отношения. А так, да, бывают люди, которые воспринимают церковь как сферу услуг. Эти люди, увы, ошибаются. И да, они иногда бывают даже сердиты и недовольны, когда оказывается, что это не так. Но я могу только сказать, что это не так. Церковь – это не сфера услуг.
Вопрос, сообщение от Вари. Варя пишет: «Я люблю материться. Почему за это я должна гореть в аду наравне с маньяками, ворами и насильниками?»
Видите ли, в чем дело? Для того, чтобы... быть вытащенным из ада, нужно довериться Богу. Нужно вступить в завет со Христом. Понимаете, ад – это состояние, в которое человек приходит, неизбежно приходит, оторвавшись от Бога. И из кого-то ад, он прет со страшной силой. Ну, какой-то там маньяк-убийца, да. Вот он, значит, такой ходячий ад, это всем заметно. Из кого-то нет, кто-то приличный гражданин. Но в конечном итоге мы оказываемся в двух местах. Мы либо оказываемся с Богом, либо мы оказываемся без Бога. Либо мы оказываемся в Царстве Божьем, либо мы оказываемся во тьме внешней. И мы оказываемся по результатам выбора, который мы делаем при жизни. Мы либо заключаем завет со Христом, либо нет. Либо становимся христианами, либо нет. Если мы становимся христианами, вот из этого следуют определенные последствия для нашего поведения. Если я христианин, то мне неприлично использовать в своей речи какие-то обсценные слова. Это неуместно, это неприлично, и я не должен этого делать как христианин. Но моя принадлежность раю и аду определяется не тем, что именно я говорю, она определяется тем, вступил ли я в завет со Христом. А являюсь ли я христианином. Поэтому, понимаете, воздержание от мата как таковое человека не спасет. Человека спасет только вера во Христа, из которой следует, что да, человек должен привести и свою речь в послушание Господу Иисусу и от каких-то обсценных выражений воздерживаться.
Вопрос от Анатолия. Откуда взято учение о чистилище?
Учение чистилища существует вот в четко сформулированном виде только в католической церкви. И опирается оно на слова апостола Павла, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос и Иисус. Строит ли кто на этом основании золото, сено, соломы, дерево драгоценных, золото драгоценных камней, каждого дела будет испытано. Тот, кто строил хорошо, тот получит награду. Тот, кто строил плохо, тот потерпит урон. Но, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть апостол говорит, что дела христиан будут испытаны, некоторые дела будут найдены подобными соломе, но сам христианин при этом все же будет спасен, но так, как бы из огня. И вот на этом строится учение, что человек, который не готов еще войти в Царство Божие, но в то же время умерший в мире с церковью, он проходит через некий промежуточный этап чистилища, где он претерпевает такое духовное развитие, определенную такую эволюцию духовную, и он приуготовляется к тому, чтобы окончательно войти на небеса. То есть он сразу не готов, но его надо еще так прокипятить, чтобы он очистился. При этом в средние века возникает уже такая очень развитая картина того, что чистилище – это, с одной стороны, место очень неприятное, там люди претерпевают страдания всякие, но, с другой стороны, на них претерпеваются надежды, что мы тут 1000 лет посидим в чистилище, но в итоге мы попадем на небеса. И можно было там молитвы за умерших, они могли сократить время пребывания в чистилище. Такое подробное учение, оно существует только у католической церкви, у православных, у протестантов такого развитого учения о чистилище нет.
Вопрос от Юрия. Сергей Львович, как вы относитесь к повествованию о житии царевича Иосафата, в котором усматриваются параллели с биографией Будды?
Вы знаете, я смутно, очень давно читал этот документ. Могут там быть параллели, почему им, собственно, не быть. Другое дело, я сейчас не готов, конечно. Я помню очень смутно, что этот текст читал, но я сейчас не готов о нем говорить подробно.
Вопрос от Олега. Христианин верит во всевозможные чудеса, но чудеса бывают разные. Как христианин отличает, где божественные чудеса, а где чудеса не от Бога?
Ну, по последствиям. Но вообще надо сказать, что Христос говорит, там, вы не уверуете, пока вы не увидите знамения чудес. Настойчивое искание знамений и чудес, оно не всегда благочестиво, оно не всегда нужно. И бывает так, что человек... Он очень заинтересован в знамениях и чудесах. Он может проехать 1000 километров, чтобы увидеть, как ему сказали, Мертачевую икону. Но он при этом не живет христианской жизнью. Его не очень интересует сам Христос. Ему вот как-то что-то удивительное увидеть, ему вот хочется. А вот, собственно, жить как христианин, он этим не очень заинтересован. И в центре христианской жизни стоят все-таки не чудеса. Мы должны ходить верою, а не видением, и не искать каких-то удивительных чудес, каких-то удивительных знамений. Бог может творить чудеса. Бог может совершать чудесное исцеление. Бог может подавать какие-то знамения тогда, когда Он сам это сочтет нужным и необходимым. Все это может, все это бывает. Но вот важно избежать поиска чудес, знаете, вот как... Люди очень любят смотреть там телепередачи какие-нибудь из мира таинственного, что вот им таинственное подавай. При этом абсолютное большинство этих людей вообще не христиане, но вот им очень интересно посмотреть про какое-нибудь такое чудо, чтобы все было так чудесато. И это может быть просто отвлечением от христианской жизни как таковой. Поэтому если мы слышим сообщения о чудесах, можно сказать, что я не знаю. Иногда вполне приемлемый ответ – я не знаю. Я не присутствовал при этом, и для моей христианской жизни это как-то не принципиально. Если вот там произошло чудо, являлась кому-то Матерь Божия или не являлась, может, являлась, я ниоткуда знать, меня там не было. Я этот вопрос оставляю просто открытым. И есть, я как читал в пособии по исповеди, там было, перечислялся такой грех, передавал рассказы о ложных чудесах. То есть, на самом деле, важно, если я был свидетелем чуда, то да, я могу о нем сказать. Если я при этом лично не присутствовал, лучше так сказать, что я не знаю. Может быть, я не берусь, конечно же, тут решать, когда Бог может творить чудеса, когда не может.
Ну и, наверное, вопрос уже напоследок. Вопрос от Дениса. Как вы понимаете место Писания? Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Спасибо.
Апостол называет плотью в данном контексте нашу падшую природу. То есть мы, приняв крещение, мы изменились. В нас есть новая жизнь. Но мы можем следовать этой новой жизни или можем следовать старой. То есть мы можем жить по плоти в том плане, что мы можем следовать движениям плоти. Ну, допустим, не знаю, там я пошел в интернет, и что-то меня там разозлило. Вот кто-то высказал мнение, которое отлично от моего, единственно верного. И меня это разозлило. И я могу действовать по плоти. Я могу там вступить в препирательство, тут начать человеком ругаться, написать 500 комментариев, там, ну, как это обычно бывает. А я могу поступать по духу. Я могу сказать, что теперь я христианин, и мне вот так глупо тратить свое время и силы неприлично. Я не буду этого делать. И вот поступать по духу, это значит, ситуация, когда перед нами возникает выбор, мы помним о том, что мы христиане, о том, что в нас пребывает Святой Дух, и мы как бы настраиваемся на его волну. Мы предпочитаем слушать его, а не порывы нашей плоти. Там, плоть – это в целом наша падшая природа. Это не только вот грехи сексуальные, как иногда вот в современном языке слово «плоть» используется. Это вообще грехи нашей падшей природы, в том числе там гнев, раздражение, ярость, споры, злоречие и так далее. Это тоже относится к плоти. И вот апостол нас призывает, чтобы мы ориентировались на Святого Духа, а не наши какие-то плотские порывы. Там, кого-то обругать – это тоже такой плотской порыв.
У нас уже время подошло к концу, так что все вопросы, на которые не успели ответить, будем отвечать в следующий раз.
Спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.